aandag asseblief. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pick.
Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Роман Бородин. Я менеджер по продвижению продуктов бизнес-продуктивности в компании Microsoft. Сегодня мы будем с вами разговаривать про Exchange 2010, Series Part 2. Пока у нас еще есть пару минут, я бы хотел показать просто небольшое видео. У нас есть так называемые envisioning ролики, где Microsoft показывает, как будет выглядеть следующая версия наших продуктов.
На проекторе будет, наверное.
Что?
На проекторе, наверное, будет.
А кто-то из технических специалистов может? Что не так? О, отлично. Так.
Не очень.
То есть в данном ролике мы просто хотим показать, как мы видим будущее и как Microsoft может повлиять на то, как это будущее внедрится в нашу жизнь. То есть это будет небольшой ролик, только буквально на 6 минут, который покажет, как решения, которые разрабатывает Microsoft, как мы видим, могут изменить нашу жизнь в будущем. И впоследствии, я надеюсь, что мы вовремя начнем нашу техническую сессию по Exchange 2010.
Naderen die brandsteen Gilbakkie zone geskep. Uw aandag asseblief. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone. Thank you.
Еще раз добрый день. Меня зовут еще раз Роман Бородин, если кто меня не знает. В компании Microsoft я отвечаю за направление продуктов Exchange, SharePoint, Link, Office, Project и Visio и всех решениях, которые строятся на базе этих продуктов. Сегодня мы будем говорить об Exchange 2010, особенности его сервис-паке 2, о хитростях установки, о тех нововведениях, которые появились. В принципе, давайте тогда начнем. То есть первая цель данного мероприятия – показать, что у нас появилось нового в данном сервис-паке. Да, и самое главное, что мы должны запомнить, это то, что сервис-пак 2 – это очень круто. И его можно и нужно ставить на наши сервера, для того, чтобы наши сервера абсолютно хорошо и устойчиво работали. С точки зрения анонсов, первое, что я бы хотел рассказать, 30 января у нас вышла в свет очень интересная утилита PST Capture Tool, которая позволяет нам, как администраторам, полностью обнаружить и мигрировать все PST-файлы, которые существуют в нашем окружении, в Exchange Online, либо в Exchange On-Premise. Да? А для чего нам вообще бороться с PST-файлами? Да, PST-файлы – это такое не очень хорошая составляющая, это такое зло, которое конечные пользователи генерируют с очень большой скоростью, они их складывают там на свои машины, для того, чтобы там, они могли хранить ту почту, которая у них, например, не помещается в почтовые ящики. В чем проблема возникает? В том, что когда такой ноутбук теряется, или его украли, или просто на жесткий диск потерян, администратор ничем не может помочь конкретному пользователю. Да? Ну, абсолютно ничем. А задача может еще усугубиться, если у пользователя больше, чем один ноутбук. Да? По умолчанию Outlook стартует и говорит, типа, у нас нет ни одного архивного PST-файла, давай мы сейчас создадим. Да? И, конечно же, по дефолту кнопка «Ок» – это «Создать». Пользователь создает, автоматически запускается какое-то архивирование, какая-то почта уезжает в этот PST-файл. После этого пользователь садится на другой ноутбук и больше не может найти ту почту, которая ему нужна. То есть в 2010-м Exchange у нас появился онлайн-аркайв, специально для этих задач, для этих целей, чтобы наши пользователи могли всегда доступаться к своей почте, чтобы она всегда у них была под рукой. И данная утилита как раз и помогает нам собрать все эти PST-файлы, которые существуют на машинах наших пользователей, и мигрировать их напрямую в почтовую инфраструктуру, для того, чтобы пользователи могли не пользоваться. То есть есть механизмы, которые позволяют нам полностью просканировать всю среду, мигрировать. Я вам рекомендую посмотреть документацию по этой утилите, посмотреть, насколько она будет полезна и применима в вашей среде. У этой утилиты есть определенные огрехи, да, то есть не все наши заказчики довольны этой утилитой, то есть, например, проблемы с PST-файлами, которые там зашифрованы паролями, но в принципе утилита очень мощная, очень рекомендую посмотреть на нее. С точки зрения разработки, Service Pack 2 мы разрабатывали чуть больше года, да, примерно год и там, одну неделю порядка. В данный момент уже сервис Pack 2 полностью вышел в релиз, да, он там полностью стабилизирован и так далее. Более 500 баков было излечено в данном сервис паке. Да, то есть типичный сервис пак, когда у нас разрабатывается, он лечит определенное количество ошибок, плюс добавляет новый функционал. То есть если роллауты – это та составляющая, которая просто лечит какие-то проблемы, да, сервис пак лечит проблемы, плюс добавляет функционал. То есть более 500 багов было излечено при помощи сервис-пака второго. Вы можете ставить его на голую машину, можете ставить поверх первого сервис-пака, либо просто можете для того, чтобы получить более стабильный код, да, поставить сервис-пак второй на конкретную машину. Каждый из этих багов проверялся по всем нововведениям, которые вводятся в сервис-паке втором. Есть определенная документация. Весь новый функционал, который появился в продукте, полностью описан, протестирован и использовался нашими пользователями. Не все продуктовые группы делают этот функционал, но продуктовая группа, которая работает с Exchange, они используют наших заказчиков для того, чтобы те участвовали в процессе разработки сервис-паков, да, и в процессе разработки продуктов. То есть сервис пак 2 под Exchange 10 не является исключением. Был ряд программ, так называемый Joint Developed Program, да, когда совместно ведется разработка. Всевозможные та программы, это Technology Adoption программы, и RDP, это Rapid Deployment программы. То есть это программы, в которых участвуют конечные пользователи, да, конечные наши заказчики, в момент, когда продукт еще не вышел в релиз. То есть, когда мы разрабатываем эксченджерское направление, мы всегда очень часто используем такие вещи. То есть, определенное время назад я сам был как консультант в таких программах, еще когда я работал в сервисах. Что это позволяет? Это позволяет с конкретными заказчиками обсуждать те или иные нововведения. Да, например, мы не уверены в необходимости той или иной функции, да, и мы можем у этой группы пользователей, которые участвуют в этой программе, запросить, насколько эта функциональность им необходима, как они ее себе видят, хотели ли бы они ее изменить каким-то образом. Может, какой-то функционал требуется дополнительно добавить в продукт. Программы Rapid Deployment Program – это, в принципе, задача этих программ больше внедрить в больших объемах, в больших масштабах. Я хочу обратить ваше внимание, что обе эти программы подразумевают, что наши пользователи будут ставить это в продуктиве. После того, как консультанты выдают им разрешение, да, вы уже все правильно сделаны, обычно в таких программах есть специальная поддержка, которая ведет заказчика пошагово по конкретной программе, по конкретному продукту. И впоследствии заказчики ставят у себя в продуктиве конечный продукт, и уже после потом мы его там финализируем, делаем из него RTM и так далее. То есть на текущий момент у нас идет сейчас программа по Exchange 15, да? К сожалению, она уже закрыта с точки зрения там, новых пользователей, то есть заказчики уже определены, они уже давно участвуют в программе, разработка идет полным ходом. Но, в принципе, если у вас есть интерес участвовать в таких программах, вы можете обращаться в Microsoft, в частности, например, ко мне, то есть я как раз являюсь тем человеком, который может коммуницировать эти направления. То есть у нас есть программы по Link, по SharePoint, по Office, в том числе Office 365, то есть в такие программы можно попадать. Когда люди участвуют в таких программах, у них есть доступ к определенным закрытым ресурсам, то есть они могут напрямую разговаривать там, с разработчиками, они могут напрямую общаться друг с другом, у них создаются специальные там, группы рассылки, специальный закрытый сайт, и сайт, на котором они непосредственно скачивают сам свой код, для того, чтобы его там устанавливать и так далее. С точки зрения того, какие версии у нас есть у сервис-пака второго, да, то есть мы привыкли к тому, что у Exchange есть две версии, Standard Edition и Enterprise Edition. Сейчас у нас есть так называемый Hybrid Edition. Hybrid. То есть изначально данная версия у нас называлась Coexistence, которая была вот реально в самых-самых начальных стадиях разработки. Мы ее называли Coexistence. Да. Впоследствии мы ее переименовали, называем ее Hybrid. То есть задача этого типа сервера служить вот тем гибридным шлюзом между нашей наземной инфраструктурой и облачной частью. То есть если у вас используется Exchange Online или используется Office 365, да, как раз вот этот гибридный сервер нами потребуется для того, чтобы связать эти две структуры. Что такое гибридный вот этот сервер? Да? По факту это тот же сервер Exchange. Да? Единственное, что с точки зрения лицензирования вы не можете на нем держать почтовые ящики или общие папки. Да, то есть он используется сугубо для задач синхронизации вашей информации между облаком и наземной инфраструктурой. То есть по факту этот продукт он бесплатный. Да, то есть вы можете просто взять реальный сервер Exchange, подключить его, например, к облаку, да, настроить всю конфигурацию для того, чтобы у нас система могла взаимодействовать в единой среде. И как только вы примете решение, что вы готовы купить облако 365, то есть вы готовы купить целый тенант для своей компании, вы можете у службы поддержки облака запросить ключ для этого сервера. Вы можете запросить несколько ключей, например, вы хотите использовать несколько таких серверов там, для отказоустойчивости, или просто у вас настолько большая компания, что вам необходимо несколько серверов. То есть вы можете запросить у них этот ключ. Опять же, вы можете запрашивать ключ при условии, что у вас уже куплено облако 365. Да? То есть если вы находитесь еще в состоянии проверки, в реальном варианте проверяете, насколько вам подходит Office 365, вы можете использовать реальную версию Exchange для этих целей. Установка. Как мы можем делать апгрейд? Первое, что делает Service Pack 2, это, конечно же, меняет схему Active Directory. Да? То есть у нас появляется очень большое количество новых объектов, большое количество всевозможных индексовых средств, большое количество информации мы добавляем в глобальный каталог, То есть вы должны учитывать этот фактор. То есть если у вас, например, очень большая структура Active Directory, либо очень большое количество домен-контроллеров, глобальных каталогов, очень разветвленная структура, вы должны учесть этот фактор, что сейчас у вас будет репликация всей этой информации. То есть, естественно, мы рекомендуем это делать там, типа, в пятницу вечером, чтобы там за выходные вся репликация полностью расползлась по всему лесу и так далее. То есть после того, как мы расширили нашу схему, мы уже готовы там, полностью устанавливать конкретный сервис-пак на сервера. С точки зрения установки и очередности, да, все очень просто. Сначала ставим на кассы, потом ставим на хабы и в последнюю очередь ставим на MBX, на Mailbox. То есть в какой очередности мы ставим Edge, ну, в принципе, нам мало интересно, то есть вы можете в любой момент на Edge поставить. А почему именно такая очередность? Потому что когда CAS будет переходить к Mailbox, он должен понимать, что там изменилось и как с ним взаимодействовать и так далее. Если вам необходимо посмотреть все изменения, которые произошли в схеме, да, вот ссылочка, где можно посмотреть все, что мы исправили или добавили в схему. Что еще интересного есть в сервис-паке втором? Мы изменяем структуру баз данных. Структура баз данных означает, что мы ее перестраиваем в процессе установки. Да, то есть происходит определенный процесс, который непосредственно перекраивает те существующие базы, которые существуют на сервере. Да. Поэтому этот процесс он может занять определенное время. То есть если у вас, например, вы ставите на голый сервер, да, там, ну, там не было на нем первого сервис-пака, процесс может занять там, от 20 до 30 минут, потому что мы пошагово поднимаем сначала до версии SP1, потом поднимаем до версии SP2. Да? Если вы просто доставляете сервис-пак поверх сервис-пака 1, у вас будет этот процесс занимать там, 10-15 минут. Можно в журнале транзакций смотреть на событие 1185, которое нам будет показывать, на какой стадии мы сейчас находимся, что мы реально делаем в этот момент. Единственное, что мы должны понимать, что в процессе установки конкретных апгрейда непосредственно самих баз, у нас есть определенные ограничения на ресидинг базы. Да? То есть, если у нас есть сервер, предположим, у нас есть DAC с 4 участниками, да? У нас есть одна и та же база, которая имеет там, еще 3 офлайновые копии на остальных базах. Для установки на DAC, что мы делаем? Мы первое запускаем скрипт, который переводит нам ноду в maintenance режим, да? То есть он запрещает там все возможные ресиды там, и так далее. После этого непосредственно происходит установка всего этого, реструктуризация базы данных, да, и после этого мы можем отпустить эту ноду, вернуть ее в нужное состояние, чтобы она могла дальше с нами участвовать. Единственное, что мы должны понять, что базу, которую мы уже проапгрейдили на этой ноде, мы сейчас не можем отресидить на другую ноду, у которой еще не установлен второй сервис-пак. То есть у вас будет вот этот промежуток времени, когда нужно очень быстро все ноды поднять до одного и того же уровня, чтобы у вас была возможность там ресида базы. При этом, если вы не выполняете ресид базы, просто происходит нормальный обычный обмен транзакционными журналами, то есть все функционально работает. Да? Вот здесь очень важно, чтобы мы начинали установку с кассов. Да, почему? Потому что касс реально приходит к мейлбоксу для того, чтобы достать с него какую-то информацию. Если у вас касс на кассе не установлен второй сервис-пак, это означает, что когда он придет к новой структуре базы мейлбокса, у него начнутся сразу большие проблемы. Поэтому нам важно соблюдать эту очередность. Новые дополнительные элементы нам необходимы на касс-сервере. То есть в процессе установки касс-сервера мы добавляем определенные элементы, и SAPI-фильтры всевозможные, всевозможные там ASP.NET, IIS и так далее. Для чего? Потому что у нас появился UVA-mini. Мы чуть-чуть позже поговорим об этом. Но этот функционал он должен быть доставлен. Да, то есть это компоненты Windows, которые должны быть установлены. Есть механизм, который позволяет автоматизировать этот процесс. То есть в самом сервис-паке можно с ключиком сказать, я хочу добавить все эти элементы будут доставлены, и после этого мы сможем продолжить непосредственно установку сервис-пака. Также мы вносим определенные изменения в RBAC-модель. Да, административная модель нашего управления, у нас происходят определенные изменения. Вследствие этого возможна ситуация, что, предположим, у вас есть конечный компьютер администратора, где он использует свои консоли, да, и есть непосредственно сервера. Если организация очень большая, вполне возможно, что вы можете дотягиваться до новых серверов, которые уже прошли процесс обновления, старыми утилитами, да, которые просто не могут нормально прочитать механизмы наложения прав. Соответственно, у них будут выскакивать вот такие две ошибки, которые не сигнализируют о том, что у вас что-то неправильно с RBAC-моделью. Но именно вот эти две ошибки. Если какие-то другие, звоните в Microsoft поддержку. Вот эти две составляющие, они как раз и показывают, что консоль, которая была там создана там, 3 года назад, да, она может просто не знать, что мы сейчас там что-то новое ввели и так далее. Как только вы обновите непосредственно саму консоль до версии Service Pack 2, эти ошибки они пропадают сразу же. Что еще интересно происходит с Replication Service мы работаем? Мы его немножко изменяем. Что делает этот сервис? Этот сервис делает репликацию наших ящиков, да, пересылку ящиков из леса в лес, например. Да? Или если вы работаете онлайн и on-premise, да, у вас есть необходимость пересылки каких-то пользователей из одной структуры в другую, и у нас используется этот сервис. Что появилось нового интересного? Мы можем теперь полностью управлять ним из командной строки. Да, то есть это не просто сервис, который теперь нужно стартовать или стопить. Да, то есть мы теперь можем из PowerShell выполнять определенные операции. Плюс у нас появились параметры, которые позволяют определить, какое количество у нас может быть одновременных потоков для пересылки, то есть всевозможных прокси-коннекшенов. Да. И самое главное, самое интересное, больше не нужно лазить вот в веб-конфиг файл. Да. То есть все, что делается автоматически, соответственно, уменьшает количество наших ошибок. То есть как только мы просим пользователей пойти в какой-то файл и в текстовом режиме что-то поменять, да, могут начинаться проблемы, которые реально очень тяжело выловить. То есть данная схема как раз позволяет полностью убрать этот функционал. То есть вам больше не нужно ходить в webconfig файл для того, чтобы настраивать какие-то параметры IIS. Какие у нас появились новые командлеты и скрипты? Командлетов не так много, всего 8 штук. 4 из них для настройки наших политик адресных книг. И еще 4 для настройки конфигурации с гибридной топологией. То есть адресные книги. Адресные книги. Давайте затвернемся еще. Хорошо. Адресные книги. По факту, что просили от нас большое количество раз наши пользователи, да? Можно ли сделать сегментирование адресной книги для того, чтобы мои пользователи не видели всех адресатов? Предположим, я хочу разграничить, кого может видеть пользователь в адресной книге. Да? По факту, при работе с адресной книгой происходит следующая процедура. Мы не скрываем конечных пользователей, да? Мы не забираем право их прочитать, мы просто их не показываем. Да? То есть у конечного пользователя остается право отправить письмо этому адресату. Просто он его будет не видеть в адресной книге. Это означает, что когда пользователь, например, пытается отправить в группу письмо, да, это письмо по факту может быть получено большим количеством адресатов. Просто потому что конечный пользователь может не видеть всех адресатов этой группы, потому что таким образом настроена политика работы с адресными книгами. Какие есть скрипты? У нас появился такой интересный скрипт Convert OOBS to Virtual Directory. В принципе, этот функционал нам необходим, если мы хотим перестроить нашу структуру для авторизации через Kerberos. То есть мы рекомендуем настраивать Exchange для авторизации через Kerberos. В очень больших компаниях мы заметили, когда происходит авторизация через NTLM, это является таким узким местом. То есть есть механизм, который позволяет полностью нам перевести систему через Kerberos, она же делает там у офлайн адресбука непосредственно отдельное приложение на IIS сервера, да, и полностью конфигурирует его с точки зрения функциональности и с точки зрения работоспособности. Также у нас есть скрипт, который позволяет собирать довольно большое количество параметров работы непосредственно сервера. Да? То есть, предположим, если у вас нет системы мониторинга, а рядом System Center Operation Manager, который там все знает о том, как правильно мониторить Exchange, предположим, у вас нет этой системы, но вы бы хотели четко для себя понимать, что с точки зрения разработчиков мы считаем самыми правильными счетчиками для того, чтобы мониторить и понимать, насколько правильно выполняется мониторинг системы, насколько правильно мы следим за всеми этими параметрами. Этот скрипт позволяет обнаружить все ваши сервера, собрать информацию и собрать всю информацию с точки зрения необходимых счетчиков, за которыми нужно мониторить. То есть он их может включить в вашем перфлоге, и вы, соответственно, можете следить за конкретными настройками, поэтому можете таким образом автоматизировать процесс, например, какое-то соблюдение того, как живет ваш Exchange. Естественно, система не будет обладать таким функционалом, как System Center Operation Manager, то есть никто вам не будет объяснять, что и для чего это происходит, но, по крайней мере, вы будете четко знать, какие параметры нужно собирать и что мы считаем важными параметрами. Также у нас появилось несколько скриптов, которые пригодятся компаниям, у которых очень-очень разветвленная система безопасности. То есть если у нас есть ситуации, что у конкретного там, сотрудника вашей компании есть очень большой токен, в котором перечислено, например, большое количество групп, в которые входит этот сотрудник, может возникать ситуация, я видел в своей жизни всего один раз у одного заказчика такую ситуацию, когда я увидел токен, у которого было больше, чем 200 групп. Да, то есть конечный пользователь ходил одновременно в 200 разных групп безопасности. Соответственно, это вызывает определенные сложности на Exchange сервере. То есть у нас есть проблемные места, то есть мы на iOS не можем нормально обслужить и так далее. Вот этот как раз скрипт, он и решает эту задачу. Опять же, он расширяет эти параметры. Скрипт впервые появился у нас в rollout 4 для первого сервис пака. Но даже если он у вас установлен, да, тот, который ставится во втором сервис пака, он более выверенный, более правильный. Второй скрипт это как раз тот скрипт, который разрешает на машинах токены таких больших размеров. Первое, что мы сделали, мы увеличили этот параметр вот прямо в реестре. Самое интересное, этот скрипт он увеличивает этот параметр не только на серверах, да, потому что клиент тоже должен понимать, какой максимальный размер токена может быть. То есть если у вас есть все необходимые административные права, этот скрипт также на ваших клиентах тоже изменит этот ключ, то есть он добавит этот максимальный размер токена. В принципе, размер вот этого токена, который мы поставили, там самое большое максимальное число, ну, по нашему мнению, должно закрыть вообще все допустимые сценарии, когда у вас могут быть токены очень больших размеров. С точки зрения нового функционала, да, то есть у нас появился OVA Mini. Встречаем старого друга. Те, кто видел это в 2003 Exchange, это называлось тогда OMA. То есть мы этот функционал, конечно, в 2007 Exchange закрыли, да, и в 2010 мы его не повторяли. Однако по очень большому количеству просьб с некоторых рынков, на которых все еще используются телефоны, использующие обычный браузер, да, то есть не очень продвинутый телефон. В частности, эта заявка была с японского рынка. На японском рынке очень большое количество телефонов, в которых люди пользуются все еще обычным браузером для доступа к почте. Именно поэтому был воссоздан этот элемент. Единственная особенность – это не тот же старый OMA, да, который был, то есть это абсолютно новый код, который создавался по прототипу конкретной AVI, да, Outlook Web Access, но маленького размера. То есть мы понимали, что для маленьких экранчиков он будет использоваться. Если вы помните, в OMA не было задач. Да? В данной версии мы можем в том числе и задачи, и контакты пересылать всю информацию конечным пользователям. С точки зрения администрирования, здесь отрабатывают все политики, которые у нас работают для AVI. Да? То есть консоли управления AVI и AVI Mini, они идентичны. Да? То есть те же Command Lead, они воздействуют друг на друга. Например, если вы на свою AVU поставите новый Language Pack, да, этот же Language Pack станет автоматически доступен и в AVI Mini. Мы можем включать AVU через наш PowerShell. Да. Определенный функционал, который недоступен на таких маленьких экранах, да, или для таких целей, он по умолчанию выключен. Например, там ARM-сообщения, если вы используете RMS в своей компании, они для AVI Mini будут недоступны, они будут у них выключены. Те функции настройки, которые влияют на Avumini, они никаким образом не связаны с этими синковыми политиками. То есть это две абсолютно разные службы, которые могут работать параллельно абсолютно спокойно. Новая фича – инструмент для настройки гибридной топологии. Те, кто пытались настроить гибридную топологию в сервис паке 1, наверное, столкнулись с ситуацией, когда надо пройти 49 шагов. Да? Выживали не все. Реально тяжело. Очень легко ошибиться, очень большое количество операций нужно сделать и так далее. Что сделано в сервис-паке 2? Количество операций уменьшено примерно на 80%. Теперь красивых 6 шагов, которые позволяют сделать основные настройки, которые нам необходимы для взаимодействия нашей on-premise топологии и клауд топологии. Да? Все чувствуете уже, скоро будем все в клауде работать. Что делает конкретный визард? Да, настраивая всевозможные федерации, настраивая всевозможные коннекторы, всевозможные параметры по доменам, что мы принимаем, что мы реджектим, всевозможные адресные политики и так далее, и так далее, и так далее. Да? У данного скрипта есть конкретные 4 декомандлета, о которых мы говорили, которые позволяют нам менять это все из PowerShell. Наши адресные книги, политики адресных книг. Как я уже говорил, мы не делали забирание прав у пользователя на доступ к конкретному адресату. Все, что мы делаем, это мы прячем от пользователя возможность увидеть этого адресата в адресной книге. Да? Это означает, что... Причем это работает только на клиентов, которые работают на Outlook 2010, и только на всех запросах, которые проходят через CAS-сервер. Да? Какие запросы на разрешение имен не проходят через CAS-сервер? Например, если пользователь пользуется антуражем, да? Извините меня за мой французский, либо, то есть в этом случае конечный клиент, да, вот с нашим Macintosh, он идет напрямую на Global Catalog, минуя CAS-сервер, соответственно, для него эта политика не отработает. Что позволяет эта политика сделать? Она позволяет сегментировать список пользователей, которые доступны конкретному пользователю. Например, вы хотите сделать так, чтобы пользователь из департамента А не мог видеть людей из департамента Б. Да? При этом они все равно могут общаться, если они знают конкретные адреса. То есть задача была просто скрыть эти адреса.
А если он получил письмо один раз, а потом он все еще не увидит?
Нет, он не будет видеть. То есть вот сценарии, когда мы скрываем эти параметры, да? То есть когда они происходят, когда у нас пользователь пытается тут определить адрес, когда мы пытаемся разрешить алиас в имя, там, если комната у нас тоже может быть на самом деле спрятана, если там это какая-то спецвип-комната, где бы мы хотели, чтобы только вип-директора могли ее блокировать, это вот наш сценарий. А то есть всевозможные поиски в Гале, да, всевозможные поиски через Voice Access и так далее. Что это означает? Это означает, что в принципе наши mail tips, наши подсказочки в Outlook могут нас обманывать. Да? То есть, например, система говорит, вы сейчас пытаетесь отправить в группу, в которую входит 20 человек, да? А по факту там может быть 30. Да? Но это вот как раз задача скрыть этих пользователей, чтобы нам их не было видно. Cross-site resilience, cross-site silent redirection, извините. Здесь у меня будет очень красивая большая анимация, я ее долго рисовал. Что делает эта функциональность? Если мы пытаемся доступиться к своей почте из другого сайта, и у нас есть внутреннее имя, которое разрешается в CAS-сервер из другого сайта, мы помним, что у нас происходит. Да? Как только мы попытаемся зайти, система понимает, что мой mailbox-сервер находится где-то далеко, да? Соответственно, она нам предлагает выбрать другой CAS-сервер, который находится ближе к этому MPX, да? Для того, чтобы у нас не страдал user experience. Это означает, что пользователям зачастую приходится увидеть 4 окна и сделать 2 раза аутентификацию. Мы как раз попытались это исправить. То есть наш пользователь теперь больше не будет два раза входить в систему, вводить свое имя и пароль. Да? У нас это будет работать теперь намного красивее и прозрачнее. Сейчас будет красивая анимация, приготовьтесь. Вот наш пользователь заходит в сайт Redmond. Да? Microsoft, штаб-квартира в Редмонде. И вводит свою информацию и получает такое красивое окно, которое говорит: дорогой, тебе надо бы заходить на самом деле на лондонском сайте, потому что твой ящик лежит в Лондоне. Пользователь нажимает эту ссылку, получает следующее окно аутентификации, чувствует себя немножко расстроенным, он вынужден еще раз вводить пароль, хотя система уже должна бы знать, кто это. И только после этого мы попадаем в свой почтовый ящик. Да? После второго сервис-пака происходит следующее. Человек опять же пишет редмондский адрес. Да? На самом деле он может не сам писать этот адрес. На самом деле у вас может быть какое-то внутреннее имя а-ля ОВА, которое будет разрешаться в нужный касс в нужном сайте. Да? То есть я на самом деле слабо верю, что вот пользователи будут запоминать там такие тяжелые большие имена. Вот, что-то там из трех букв. Знаете, в Microsoft, вот, если взять в строке там, в браузере, написать любые, там, любое количество букв в браузере, обязательно попадете в какой-то сайт. То есть здесь у нас что происходит? Мы пишем опять Redmond, система понимает, что у нас сервис пак 2, и мы автоматически попадаем в лондонский ящик. Да? Она сама уже делает второй раз у нас аутентификацию, не требует от нашего пользователя вводить дополнительные там параметры, нажимать какие-то ссылки и так далее. Вот, в принципе, это та анимация, которая должна была сейчас всех порвать. Есть?
Это внутри TMG, она потом будет, да?
Это изнутри сети. Мы внутри сети находимся в разных Active Directory сайтах.
А если я снаружи через TMG попал внутрь, и она уже меня внутрь сети перекинула, да?
В том числе, да.
Так на TMG есть сценарий.
Да.
Это не обязательно.
Да, да. То есть это больше для сценария, когда мы сидим в разных сайтах внутри сети. Да, то есть я, например, человек из Редмонда, приехал в Лондон, вспомнил, что живу в Украине, и ввел не тот алиас. Какие дополнительные улучшения в сервис-паке втором у нас появились? У нас есть такая отличная функция в Outlook автомаппинг. Кто знает, что это такое? Автомаппинг – это когда Outlook автоматически подключает все ящики, к которым у вас есть права доступа. Например, вы можете сделать ящик отдела. Очень часто я видел, заказчики такое делают. Ящик отдела, куда сыпется вся почта, там, ну, весь клан, который нужен там, для всего отдела. Соответственно, когда у пользователя появляется там, 10 таких ящиков, Outlook начинает входить реально 5 минут, ну, или больше. Потому что он пытается ко всем этим ящикам подключиться. На всякий случай он еще ищет, а нет ли еще каких-то новых ящиков, вдруг у нас счастье привалило и так далее. Соответственно, пользователи начинают жаловаться. Да, почему? Для них непонятно, почему Outlook начал очень сильно тормозить. Да, любые наши доводы, потому что у тебя 5 ящиков, они никого не устраивают. Появился функционал, который позволяет отключать эту функцию. Да? То есть мы можем при помощи такого красивенького командлета запрещать для наших пользователей автоматически выполнять эту операцию, автоматически маппить эти ящики. Соответственно, пользователи более счастливы, потому что мы можем быстрее зайти в конечный Outlook и выполнять свою работу. Также мы добавили определенное количество объектов, в которых вы можете хранить информацию, например, для своих приложений или для своих надстроек с точки зрения Exchange. То есть это 5 основных больших атрибутов, в каждом из которых можно хранить там, 1300 различных параметров. Все эти параметры абсолютно спокойно достаются командлетами, там, set, get и так далее, и так далее. То есть это те параметры, которые нами не используются, которые сделаны специально для наших пользователей, для наших заказчиков, чтобы администраторы могли использовать это для хранения там, каких-то специфических данных. Да, то есть вы можете использовать эти элементы, хранить там определенную информацию, строить на базе них там свои приложения, скрипты и так далее. Litigation hold. Litigation hold это функция, которая позволяет нам удерживать нашу почту. Да? Удерживая почту и проводить всевозможные сборы полетов. Предположим, у нас обращаются к нам, там, не знаю, наши правоохранительные органы с просьбой предоставить всю информацию по какому-то конкретному проекту. Да? Соответственно, мы хотим сделать так, чтобы никакая информация по этому проекту уже не была изменена. То есть litigation hold – это такой, представляем, такой стеклянный стаканчик, в котором мы накрываем нашу всю почту, любые телодвижения с этой почты уже записываются. Если пользователь захотел изменить у себя, например, письмо в онлайн-архиве, мы будем хранить предыдущую версию и последнюю. Да? То есть конечный пользователь уже не может сказать, что типа, вы знаете, мне не было там в заявке такой информации. Да? То есть у нас остается эта составляющая. Плюс вы можете, например, полностью запретить доступ или полностью запретить там изменение чего-либо. При этом вы будете полностью фиксировать все, что происходило с этим объектом. Пользователь такой-то попытался изменить там письмо или там залез в это письмо и так далее. Когда мы включаем такие параметры, в процессе работы бывает ситуация, что, ну, например, нам нужно просто удалить этот почтовый ящик. Да, по каким-то причинам он уже нам больше не нужен, например, пользователь уволен, или мы просто забыли снять этот litigation hold. Мы просто пытаемся удалить этот почтовый ящик и сразу же получаем информацию о том, что, извините, включен litigation hold, вам надо сначала снять litigation hold, а потом вы сможете только удалить и так далее. То есть появился новый механизм, который позволяет игнорировать эти вещи. То есть мы теперь можем удалять ящики, там, делать им disable, remove и так далее, да, с ключиком ignore, litigation hold, ignore legal hold, который будет за нас уже автоматически выполнять просто нашу работу. Да. Наша задача просто убить этот ящик со всеми его потрохами. Чтобы на нем там не стояло включено, система его убьет при условии, что мы используем этот ключ. Естественно, если мы не используем этот ключ, система нам скажет, извини, включен litigation hold и так далее. С точки зрения высокой доступности, у нас появился ключик skip active copy check. Да, то есть, когда мы пытаемся активировать базу на одной из нод нашего DAG, первое, что делает система, определяет, не является ли эта база сейчас источником для ресивинга этой базы куда-то еще. Иногда это может занимать довольно продолжительный процесс времени, а задача поднять вот любой кровью, вот прямо сейчас, да, как можно быстрее, и мне все равно, что база сейчас там куда-то копируется и так далее. При помощи этого ключа мы автоматически активируем эту базу. Да. Если в этот момент был ресивинг базы, мы его просто рвем, да, база активируется, потом мы в ручном режиме уже сами включим ресивинг, когда нам это будет необходимо, когда нам позволяет время и так далее. Подсказочки разнообразные. Да, это то, что очень часто у нас циркулирует в группах рассылки по Exchange. Да. То, что чаще всего наши заказчики спрашивают с точки зрения, а как настроить вот этот функционал, как настроить тот. То есть не все из этих подсказок релевантны под сервис PAC 2. Но я просто хочу поделиться с вами этим знанием. Да. То есть вдруг вы тоже сталкиваетесь с такой ситуацией. Первая ситуация – это так называемое убирание места. Да? То есть, когда мы отключили какого-то пользователя или удалили, у него остался осиротевший ящик, да, нам нужно, чтобы система там, через какое-то время сама пометила, что ящик осиротевший, либо мы можем его переподключить к одному пользователю, либо если он нам не нужен, мы можем его удалить. Да? То есть, так называемая уборка, мы можем периодически выполнять определенные операции, где мы можем при помощи команд-лита clean mailbox database реально чистить эту базу. Единственная проблема, что нам нужен GUID конкретной базы. Да? То есть мы этот GUID можем получить там вот предыдущим командлетом и потом сюда скормить. Либо прямо через пайп отдать, получить базу, да, и передать ее в clean mailbox database. Будьте осторожны, это реально очень большая кувалда. Да? То есть если очень большое количество баз в вашей организации, эта штука может очень крепко напрячь сервер на длительный промежуток времени, пока она все, со всеми базами это сделает. То есть, если у вас организация реально очень большая, очень большое количество баз, все-таки в таком вот ручном режиме, когда вы четко контролируете выполнение каждой операции, он более предпочтительный. Второе, что чаще всего запрашивают наши пользователи, это возможность для конечных людей из службы поддержки approveть устройства, которые будут коннектиться к нам по ActiveSync. Например, у вас есть политики, которые запрещают абы каким устройством подключаться к вашей почте. Предположим, у вас есть в компании люди, которые хотят использовать устройства, которые в принципе там не понимают, как защищать правильно почту, или как настраивается там пароль на мобильном клиенте и так далее. Да? Соответственно, вы настраиваете политику, в эту политику попадает это устройство, конечному пользователю приходит информация, твое устройство в карантине, ты не можешь подключиться к ящику и так далее. Естественно, человек звонит в службу IT для того, чтобы разобраться, как же так. У меня же такой классный телефон, а я не могу доступиться. Соответственно, он попадает на первую линию поддержки, да, и для того, чтобы первая линия поддержки разрешила использовать этот телефон, ей нужны права, какие бы вы думали, управления организацией. Ну, вообще это, конечно, не то, что мы желаем отдать нашей группе поддержки, чтобы у них были права управления организацией. К сожалению, мы не можем изменить текущие роли в RBAC-модели, которые существуют в Exchange, да? Но мы можем скопировать в новую роль и модифицировать ее в нужном нам ключе. То есть здесь как раз и предлагается эта задача. Первое, мы создаем группу, делаем ее mail-enabled, да, security группа, куда мы будем собирать всю нашу информацию о том, что у нас попало в карантин. Непосредственно настраиваем сам карантин, да, включаем его. Потом создаем новую менеджмент-роль, копируем в нее непосредственно вот эту функцию, да, и исключаем все остальные командлеты из этой роли. Таким образом, у конкретного человека из службы поддержки останется только возможность approveть эти девайсы, но он не сможет выполнять ничего другого. Да? То есть это прелесть вот RBAC-модели. То, что мы можем четко ограничить конкретные командлеты, которые может выполнять тот или иной сотрудник. То есть, если к вам применим этот сценарий, пожалуйста, пользуйтесь. Часто мои пользователи спрашивают, как получить список всех SMTP-адресов для всех доменов. Да, на самом деле, довольно простая операция. То есть, вынимаем через пайпы всю информацию, да, если у вас несколько доменов, вы можете сюда поставить другие адреса. Для чего это может быть интересно, если у вас большое количество паблик-фолдеров, которые тоже включены с точки зрения адресации. Да, то есть конечных пользователей мы легко можем посчитать, не всегда легко понять, сколько у нас разных почтовых адресов для всех паблик-фолдеров. То есть этот скрипт может вам помочь решить эту задачу. Также есть интересный скрипт, который позволяет трейсить логи с точки зрения того, что находится у нас в наших логах. Очень часто, когда наши консультанты приходят к заказчику и спрашивают, а расскажите нам про вашу текущую инфраструктуру Exchange, да? Сколько у вас почты, кто кому пересылает и так далее. Я ни разу не видел, чтобы мне кто-то сказал, сколько у них почты прокручивается в день. Да? То есть, типично, что могут пользователи сказать, это, например, просто оценить, насколько большое количество логов появляется в течение дня, да, приблизительно оценить, какой объем почты проворачивается в компании. При этом тяжело посчитать, сколько наружу уходит, сколько внутри, какие самые активные пользователи и так далее. Есть отличный скрипт, который позволяет подключиться к хаб-транспортным серверам для того, чтобы собрать информацию за несколько последних дней и выдать вот такую небольшую статистику, да, общее количество байт, что из них внутреннее, что из них наружное и так далее. То есть это может быть довольно неплохой отправной точкой, если вы собираетесь планировать свой Exchange, да, и вы пытаетесь посчитать, сколько же должно быть мощности там, у ваших серверов. Да. Естественно, в калькуляторах у вас там спрашивается, а сколько в принципе ваши пользователи вообще генерят почты. Да. То есть это может быть таким неплохим стартом этой функции. Второй момент, у нас есть на Тегнете очень большая библиотека скриптов, куда выкладывают скрипты все комьюнити. Да? Это означает, что не обязательно, что Microsoft все проверяет эти скрипты. Да? То есть мы в данном случае являемся просто транспортом, через который эти скрипты могут быть доступны для вас. То есть находится какой-то гений, который хочет сделать что-то полезное в Exchange, да, он может создать этот скрипт, описать, для чего этот скрипт там необходим, Если он хочет получить там какое-то вознаграждение, да, он там может тут же описать, там, каким образом вы можете купить этот скрипт или как вы можете использовать и так далее. То есть вы можете использовать эти скрипты, вы можете сами выкладывать туда скрипты, если вам чего-то не хватает, вы создали какой-то полезный скрипт, вы считаете, что для общей комьюнити это может быть тоже полезно, вы можете выкладывать эти скрипты туда же, посмотреть, что там есть интересного и так далее. Единственное, что если, конечно, этот скрипт что-то поломает в конкретной вашей среде, да, то есть Microsoft не отвечает за это, потому что это скрипты, написанные не нами, они проверялись не нами, ну и, соответственно, их не ведет группа разработки. В принципе, основное, что мы сегодня хотели сделать, да, мы хотели убедиться в том, что сервис PAC 2 это очень круто, Exchange 2010 это тоже очень круто. И я раздал вам подсказочки для конкретных установок сервис PAC и так далее. Я ожидаю шквал вопросов. Нет? Конечно.
Доступ из OVA к SharePoint и файлам Sharp не появится?
Не знаю, честно. Я всегда просто не из OVA заходил. Я всегда напрямую в SharePoint ходил. Я пытаюсь вспомнить, почему у меня никогда такой проблемы не было. У нас Direct Access настроен. Мне доступны вообще все файловые шары, и все SharePoint, и все, что есть.
Нет.
Честно скажу, не знаю. Еще вопросы?
А если на волосе расставить?
Ну, не должны. Ну, то есть, иначе бы мы не выпустили бы продукт, если бы он каждый раз...
Я имею в виду, когда смотрели ноду наложить.
Ага. Хорошо, я повторю вопрос. То есть, обязательно ли переводить конкретную ноду в состояние maintenance, да, при установке всевозможных роллапов и сервис-паков? Да. Да, есть специальный скрипт, который переводит ноду в состояние maintenance. После этого вы выполняете определенные операции с ней, то есть там либо устанавливаете rollup, либо сервис пак, и только после этого вы возвращаете в ноду в активное состояние. То же самое вы делаете, если у вас происходит, например, обновление Windows, или вы вообще хотите там переставить, там, я не знаю, там, какие-то очень серьезные большие операции с нодой делать. То есть этот скрипт по факту, что делает так, объясняет системе, что на этой конкретной ноде в процессе установки и выполнения операций не может быть активизирована никакая база, мы не можем ресидить с этой ноды никуда, ничего и так далее. То есть нужно просто эту операцию совершать.
А для NLB? Для CAS?
Нет, это только для MBX.
Да, для CAS ничего не надо? Нет,
ничего не надо.
Просто один за одним по очереди обновляешь?
Да. Там сзади был вопрос. Да. Что-что?
Я позже сделал.
Позже? Хорошо. Давайте.
Ну, есть ли возможность автоматизировать разрыв апдейта?
На SMS.
Через SMS, то есть как бы без вмешательства.
Чего?
В установку сервис-пака без практически уменьшить работу с самим Exchange Server.
А сколько у вас непосредственно Exchange серверов в организации?
Ну там немного, 4.
Ну, я думаю, легче будет руками. То есть, если мы рассматриваем сценарий, что у нас там дата-центр размером со стадион, да, там все автоматизировано.
Вот. И еще, SBS-2111, примет этот сервис-пак или нет?
Не знаю, честно. Я готовился на Exchange.
Ну, там тоже Exchange живет.
Не знаю, давайте в офлайн, я вам визиточку дам, вы мне напишите, я проверю. Что, какой еще вопрос? У вас там был сзади. Да. Нет?
Каким образом расширение схемы происходит? Там он запускается с каким-то ключом, да?
Каким образом происходит расширение схемы? То есть для того, чтобы расширить схему, нам однозначно нужен доступ к схеме мастеру в Active Directory. И однозначно у нас должны быть необходимые права.
Нет,
да? То есть если у нас выполняются все эти операции, мы можем эту операцию запустить непосредственно на домен контроллере с определенным ключом, который будет означать просто расширить схему. Да? Либо если мы запускаем это непосредственно на Exchange сервере, и у нас есть права и доступ к схеме мастеру, это автоматически произойдет.
Прямо из установщика произойдет?
Да, произойдет из установщика. Ну, то есть, если у вас не очень большой Active Directory, и для вас это не страшно, ну, в принципе, почему нет? Если это большой Active Directory, например, в Microsoft изменение в схему можно сделать одну неделю в году. Да? Вот в том продуктивном лесу, в котором мы все живем, у нас 6 лесов в Microsoft. В продуктивном лесу AD открывается для изменений всего на одну неделю. Поэтому все быстренько, кто кому что надо, все в очередь строятся в эту неделю, все изменить.
А потом весь год следы разбивают.
Нет, потом уже все стабилизируют. Знаете, у меня была когда-то ситуация, когда был в этапе по OCS 2007R2, у нас был заказчик Boeing, у которого была следующая ситуация. То есть надо было тоже расширение схемы сделать, и консультант говорит, у меня заказчик отказывается вносить изменения в схему. Мы говорим, ну как же так, ну они же подписали все соглашения, должны, без изменения схемы ничего не произойдет. Заказчик говорит, пока шаттл не на земле, к снаряду не подходят. То есть шаттл вернется через 2 месяца, тогда можно будет что-то сделать. То есть могут быть такие ограничения. Еще вопросы?
Есть.
Да.
Для Hybrid Edition надо сервер поднимать отдельно, он не станет рядом?
Да, это отдельный сервер, который занимается вот как раз такой составляющей. То есть он работает как шлюз больше. Да. Конечно. Мы сейчас про Exchange говорим или про SharePoint?
Оно на самом деле связано.
Ну, давайте мы по SharePoint отдельно поговорим. То есть, я думаю, может, все остальные части аудитории не интересно про SharePoint слушать, но я немножко не понял вопрос, давайте мы в кулуаре. А что вы хотите под Exchange разрабатывать?
Не важно что.
Как это не важно? Как это не
важно? То есть типично, что разрабатывалось под Exchange, ну, по крайней мере, очень раньше это так происходило. А всевозможные формы, которые были использовались в автоматизации, работы с формами, работы с общими папками, но это не означало, что у вас на машине должен стоять Exchange. Хорошо, то есть что необходимо установить на машине, если мы хотим разрабатывать для Exchange? Да? Да, то есть очень часто я видел, то есть достаточно просто установить Outlook, да, то есть у него есть очень большое количество интерфейсов, которые там всевозможные мапи, интерфейсы и так далее.
Он требует установки
именно сервера. Я думаю, если вам нужно разрабатывать что-то под сервер, вам нужен сервер, поставьте сервер. Ну, мне тяжело понять, что вы хотите разрабатывать, но если это необходимо, поставьте.
Я не буду разрабатывать. Я имею в виду, что если у меня уже мои инфраструктуры есть, скажем, развернутый Exchange, там, SharePoint, неважно что, я могу просто Visual Studio подключить к тому, что у меня уже есть.
Да.
А не разворачивать именно
Да, естественно. То есть, смотрите, если вы хотите, то есть это больше вопрос по разработке, да, то есть, ну, мне больше похоже это, например, с точки зрения SharePoint, да, то есть я чаще вижу разработку под SharePoint, но в любом случае, да, есть разработчик, у которого стоит Visual Studio, он подключается к какому-то серверу, на котором он хочет оттестировать свой код, да, то есть это может быть выделенный сервер, это может быть какой-то стейджинг сервер, да, который именно для разработчиков сделан, это может быть sandbox, если мы говорим о SharePoint. Если мы говорим об Exchange, если вы считаете, что вы можете к продуктивному Exchange подключаться и что-то на ходу там менять, пожалуйста, но мы считаем, что Exchange это, в принципе, довольно критичная среда. Почему? Потому что 20% времени в день каждый сотрудник проводит с почтой. То есть я бы порекомендовал все-таки поставить какой-то тестовый Exchange, да, в идеале вообще в тестовом лесу и так далее. Я предлагаю, давайте мы сейчас запаркуем, я просто закрою сессию, мы запаркуем этот вопрос и в кулуаре с вами обсудим эту ситуацию. Да? Окей, коллеги, есть еще вопросы?
Маленький,
да, маленький давайте.
Структуру работы кластера DAM, она не затравливается?
Кластера чего?
Ну, DAM.
Да.
То есть, как помнится, в 2007 при взгрунке с проектом, там менялся принцип работы, логика работы кластера. Немножко.
Да нет, не меняется. Нет, нет. И еще одна рука была, кто-то что-то хотел. Да.
Грейлистинг там будет на эксчейнже?
Кто?
Грейлистинг.
Кто?
Ну, вроде спама,
который. Серые листы. Ну, вообще мы боремся со спамом через Forefront. То есть весь функционал, который на Forefront Security for Exchange, весь его используете. То есть, как бы это выделенный продукт, который только для этого заточен, именно в эту сторону мы используем. Окей, спасибо большое, коллеги, за ваше время, вы отличная аудитория. Спасибо за ваше внимание.